Два воина, два портрета, глаза в глаза.
История каждого из братьев-генералов Тучковых – это отдельная героическая страница Отечественной войны. Тучков I, Николай Алексеевич, был образцом для подражания. «Воин в душе», – писал про него брат Тучков III. Он имел ум просвещенный и обхождение привлекательное. Его отличительными чертами было строгое бескорыстие и непоколебимое прямодушие. Чуждый всех выгод, он помышлял только о добросовестном исполнении своего долга. Тучков начал службу еще в Шведскую войну, а затем воевал с поляками – а свой Георгиевский крест получил еще от Екатерины II. Сражался он и при Прёсиш-Эйлау, когда командовал правым флангом у Бениксена. Тучкова, как вспоминал его брат, с юного возраста отличала рассудительность и строгость. Не к солдатам, которые перед ним преклонялись, а к себе. В Бородинском сражении погибли два брата генерала, в том числе и Тучков I. Эта история весьма неоднозначна. Существуют разные точки зрения на то, что именно произошло. И поначалу вопросы возникали и к поведению генерала. Во время войны 12-го года Тучков I командовал 3-м пехотным корпусом. При Бородине он получил приказ от Кутузова уйти на левый фланг, чтобы прикрыть старую Смоленскую дорогу. Корпус Тучкова Кутузов решил оставить в засаде, в густом кустарнике под Утицким курганом. По первоначальному замыслу Тучков должен был провести стремительную контратаку, ударить по флангу неприятеля и по возможности зайти в тыл. Но вышло все совсем не так. 5-й корпус Понятовского атаковал и захватил курган, а Тучков решил вернуть высоту и лично пошел в атаку во главе доблестного Павловского полка. Генерал был смертельно ранен и через 3 недели мучений скончался. Эту историю трактовали по-разному. Кутузов остался недоволен действиями Тучкова, который, вопреки его приказу, бросился в бой. Это подтверждали и в штабе, что самоуправство генерала дорого обошлось русской армии. Но потом выяснилось, что никакой вины Тучкова в том не было. Начальник штаба Леонтий Бениксен еще утром приказал Тучкову выйти из укрытия и занять Утицкий курган, дескать, негоже, чтобы высота оказалась в руках неприятеля. Да еще к тому же Тучкову пришлось отправить дивизию Коновницына на помощь Багратиону. Так что честь генерала оказалась незапятнанной. Он выполнял приказ и долгу остался верен. К тому же заподозрить Тучкова I в юношеском задоре, с которым тот якобы бросился в атаку, было бы безумием. Генерал свято исполнял свой долг, а не пойти в атаку с собственными солдатами, каким бы безнадежным ему ни казалось его дело, он не мог.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.
Луи Пьер Монбрен по праву занимает место в ряду блестящих кавалерийских военачальников рядом с Мюратом, Бессьером и Лассалем. Красавец с изящно завитыми усами, храбрец и любимец всей армии. Да еще и в отличие от того же Мюрата, Монбрен получил прекрасное воспитание и образование. Головокружительная карьера, подвиг за подвигом, да еще и отменная отвага, благодаря которой ему даже приписывали лишнее. Монбрен поступил на военную службу в канун революции. В мае 89-го он записался в знаменитый конно-егерский Эльзасский полк, ставший впоследствии не менее знаменитым первым конно-егерским. Он сражается под началом генерала Моро, получает, как полагается, несколько ранений, и молодого гражданина Монбрена не один раз отмечают как одного из храбрейших офицеров. Конечно, до славного рубаки Лассали ему было далеко, но если он и уступал великому гусару, то уж никак не по наградам. В бюллетене Великой Армии для него нашлось немало добрых слов. Никто, как Монбрен, не заслуживает чести называться кавалерийским офицером. Для него заметить врага и атаковать – это синонимы, писали про Монбрена во время австрийской кампании. После Аустерлица его, наконец, назначают бригадным генералом, и он понемногу становится частью новой империи, новой имперской аристократии. Мифы – дело довольно обычное для истории и для военной истории в особенности. Главным подвигом Монбрена считается знаменитая атака гвардейских польских улан при Самосьерре. Официально сообщалось, что именно он повел кавалерию в атаку. Его сослуживцы же вспоминали, что роль Монбрена была не столь уж и примечательна. Но вина здесь не генерала, а летописцев. Зато про Монбрена существует другая история, весьма и весьма красивая. Перед Ваграмом он проводил смотр своей кавалерии и заметил, что небесно-голубые доломаны и белые ментики 5-го гусарского полка скрыты под плащами. Монбрен в духе античного героя воскликнул: «Снимите плащи, и пусть врагов ослепляет белизна ваших мундиров». Общую картину немного испортила испанская компания. Монбрен себя никак не проявил в ней и вызвал своей беспечностью гнев маршала Сюше. Очередной шанс он получил с началом похода в Россию, и первая часть войны была для него вполне успешной. Но во время Бородинского сражения в Монбрена угодило ядро, и он стал одним из первых генералов, которых потеряла французская армия во время той битвы.
Два воина, два портрета, глаза в глаза.